Дилетанты.
Добрый вечер всем. Сергей Бунтман у микрофона. Начинаем нашу передачу. И в гостях у нас Александр Шубин, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН и профессор РГГУ. Александр Владимирович, добрый вечер. И так как у нас вот сейчас, кто смотрит в Ютьюбе, те видят всевозможные картинки, достаточно, я бы сказал, попсовые картинки, всевозможные. Ой, жалко, что у нас маленьким получился знаменитый плакат с Фиделем, который нарисовали по поводу визита Фиделя в Москву, который я не отрываясь смотрел, честно говоря. Не отрываясь просто телевизор. И хотел такую куртку, как у Фиделя. Вот. И у нас на обложке у нас номера дилетанта Че. И мне очень хотелось как-то поговорить о том, жива, не жива, в каких видах жива левая идея. Дискредитирована ли она, вот как здесь одного полпоста хватает, как написали здесь в чате. Спасибо, чат работает, внимательно мы читаем. Ну, Александр Владимирович, вот Че Гевара для вас это кто?
Ну, видите, во-первых, мы, если уж говорим о левой идее, должны понимать, что ни Че Гевара, ни Ленин, ни Пол Пот, ни Махно, ни Кропоткин, вот кто здесь появляется.
Все, вот у нас здесь. Что такое марксизм у нас здесь идет?
Да, все это... Кубик. Никто из них один не может характеризовать левую идею так же, как правую идею. Они могут в одиночку характеризовать там Гитлер, Новодворская. Только, да, там Муссолини, Франко.
А Муссолини – это правая идея?
Да, конечно. Левым он был до определенного момента, ну, потом перешел, очевидно, в правый лагерь. То есть, как вообще провернуть, вот, разделить эту демаркационную линию, как вот нам это разделить? Понимаете, есть в общественном спектре вот некоторое понимание, что от, условно говоря, анархистов и до Сталина это левое, а от фашизма до либерализма это правое. И можно спорить там по поводу анархоиндивидуалистов или каких-нибудь антиимпериалистов вроде Варгаса в Бразилии, кем они были в определенные моменты. Но вот что касается остальных, с ними более-менее понятно, и мы понимаем, что невозможно говорить о левой идее, хороша она или плоха, на каком-то одном, двум, трех примерах, потому что внутри они крайне конфликтные.
Конечно. Тут ужас, вот здесь сразу Олег нам написал, Новодворскую с Гитлером свели. Да, это действительно...
Ну, так это... она не виновата. Просто она правая, он правый.
Да, это действительно в этом острота, конечно.
Так же, как Пол Пота сводить рядом с Бакуниным, или Сталина сводить рядом с Бакуниным или Прудоном, это противоположные на самом деле взгляды. То есть есть в каждом движении освободительная традиция и традиция централизаторская, тоталитарная, авторитарная. В каждом, и в правом, и в левом. В этом отношении, конечно, к Че Геваре, как некоторому символу левого движения, у меня сложное отношение, потому что, с одной стороны, вызывает уважение, стремление к социальной справедливости. И левая идея, то, что ее объединяет на уровне идеи, это стремление к социальной справедливости, социальному равноправию, защите социальных прав.
Да.
И у социал-демократов, и у Сталина, коммунистов мы можем это найти. Практика всегда отличается от идей. Мы должны это понимать как у левых, так и у правых. Но, с другой стороны, всегда есть проблема негодных методов. Вот у коммунистов, у марксистов-ленинцев, а Че Гевара к ним, конечно, относился, была идея, что нужно идти к коммунизму, то есть обществу свободы, безгосударственности, полного равноправия, через ужесточение авторитаризма, через жесткое принуждение.
Жесткую селекцию.
Ну и селекцию, если мы говорим о терроре, он на Кубе имел место тоже. И, конечно, он бы имел место в Боливии или в большой латиноамериканской коммунистической такой федерации, если бы это была федерация, если бы Че Геваре удалось это сделать. Он такой хотел Советский Союз в Южной Америке создать, более справедливый, чем Советский Союз. Он, кстати, увлекался идеями Мао Цзэдуна, который здесь тоже мелькает.
Да, у нас мелькает тут Мао тоже.
Я писал о Че Геваре, и, конечно, там эти заимствования и влияния, они очень заметны. Поэтому как относимся мы к Че Геваре? Ну, а как мы относимся к Мао Цзэдуну? В современном Китае, кстати, к Мао Цзэдуну относятся очень неплохо, надо сказать, ну, если говорить об официальной позиции. Китайцы, так сказать, люди очень конкретные. Когда я их спросил ваше отношение к Мао Цзэдуну и Чан Кайше, интересно, мне ответили: Мао Цзэдун 70 плюс 30 минус, Чан Кайши 70 минус 30 плюс. То есть вот эта сложность, мы понимаем, что китайская модель сейчас тоже вызывает огромные споры, но Мао Цзэдун как некоторое, ну, скажем так, синоним какого-то хаоса, погрома, который, ну, мы привыкли там 80-е, 70-е годы так читать, в Китае тоже не разделяется. Там все-таки было очень большое значение этой политики для последующих индустриальных успехов Китая, как ни странно. Поэтому каждый раз, когда мы говорим о левой идее, все-таки всегда есть чаша весов. Есть идеалы свободы, демократии, раскрепощения, которые, ну вот, например, я их разделяю, и, конечно, когда я вижу там сталинскую практику, полпотовскую практику, и я уверен, что Че Гевара был бы не лучше, если бы у него получилось это в Боливии, но, с другой стороны, мы понимаем, что были прорывы некоторых стран из периферийного, полуархаического общества, в большей степени аграрного, к современному городскому образу жизни, тоже через эти проекты. Не случайно, все-таки советский пример пользовался огромной популярностью. Конечно, не все знали, какой ценой это делается.
Да, это достаточно внешне было, да.
И, кстати говоря, советские вожди потом с ужасом одергивали своих продолжателей, которые, начиная этот проект, тоже шли через террор, через голод, говорили, что же вы делаете, потому что они-то уже пришли к такому брежневскому, к некой брежневской сытости такой вот. И как та же Новодворская, хотя она и правая, критиковала брежневскую систему за излишнее мещанство и, так сказать, можно сказать, буржуазное разложение, как она иронизировала в своих мемуарах. А те, которые шли за Советским Союзом, и речь идет, конечно, не только там о страшной Кампучии, но это же огромное количество стран, они тоже вдруг начинали это делать, и советские вожди вот афганским товарищам говорят: что вы делаете? А ну прекратите немедленно расстрелы эти, немедленно, значит, вот не надо нам подражать в этом, мы же нашли путем проб и ошибок лучший путь, и лучший путь искали и такие деятели, как Джавахарлал Неру, который тоже говорил о демократическом социализме, португальские революционеры, вот революция Гвоздик, антисалазар 74-76 года, да. Это был их путь в Европу. Тоже это был левый путь в Европу. И шведские эксперименты, они же тоже левые. То, что вот называется там шведский социализм, конечно, да. Конечно, в кавычках, но тоже лево.
Ну да, потому что, ну вот здесь сразу у нас пишут, у нас еще и смски работают, плюс 7-985-970-45-45. Напоминаю, Александр Шубин у нас в гостях. Вот Вадим так вот отрезает: идея справедливости вредоносна сама по себе.
Ну, Вадиму, видимо, очень повезло в жизни, а мне вот, например, жалко людей, которым не повезло, которым жизнь и социальная система, крайне элитарная, крайне иерархичная, в которой мы живем, повернулась, так сказать, задом. Хорошо, когда у тебя богатый папа, или папа там на высоких должностях, это обеспечивает твою жизнь и, так сказать, учебу за границей с последующим трудоустройством. Но всем остальным, когда мы смотрим на это, хочется вспомнить о справедливости. Хочется вспомнить, что такое справедливость. Это равноправие. Люди равноправные, они различны, но они должны иметь равные возможности, равные права, и демократических прав, гражданских прав не хватает, нужны еще и социальные права.
Ну да, конечно. А тут начинается, вот тогда в практике начинается, равноправные, но для этого должны быть равнобесправные, получается. Очень во многой практике именно построения.
Ни в одной теории левой
теории такого этого нет. Да. Теории нет, а в практике.
И мы видим практику, которая является частой изменой теории. Ведь что такое сталинский режим? Это восстановление очень многих деспотических традиций России, которые существовали до 1917 года. под лозунгами, которые противоположны этим. Это вот сложная такая проблема. С другой стороны, есть огромное течение, которое этому противостояло, тоже левое. Не будем забывать, что учредительное собрание, за которое Россия проголосовала в 1917 году, это было левое учредительное собрание, но с большинством, в котором большинство было у партии эсеров, которая выступала за демократический социализм, но за демократию прежде всего. Я уж не говорю о традиции вот анархизма, Кропоткин, да, где больше, чем демократия, где самоуправление покрывает вообще все. Может быть, это будущее. И если вы спрашиваете, вот есть ли будущее у левой идеи, понятно, что левую идею убить нельзя. Мы тут можем спорить до хрипоты. Наше общество расколото, кто был правый, тут будет правый, кто левый, тут будет левый. Это иногда продолжается столетиями. Вот в Испании это было, например, просто столетиями. Там целые семьи передавали по наследству эти идеи. В конце концов, это столкнулось с страшной трагедией гражданской войны в 1936 году. Но наша Россия тоже расколота. И позиционные бои между правыми и левыми, они ни к чему не приведут. Но, с другой стороны, возможен ведь и синтез, потому что, я думаю, либералы и демократические социалисты очень во многом могут согласиться по части гражданских прав, самоуправления. Конечно. Если мы посмотрим в будущее, если к левой идее мы добавляем постиндустриальную перспективу, о которой сейчас много говорят и много уже написано, мы видим, что это переоткрытие трудов Прудона, Герцена, Лаврова, и наших соотечественников, и, так сказать, и зарубежных. Имена тут прекрасные есть, потому что это что такое? Это сетевое общество, общество самоуправления, общество, где человек в большей степени самодостаточен. Для индустриального рывка это не подходит. Анархисты тут проиграли, народники проиграли, но для постиндустриального перехода это все копилка знаний, потому что социализм был футурологией 19-го, первой половины 20 веков. Социализм думал о том, каким общество будет после капитализма. Если для вас капитализм это конец истории, кроме капитализма ничего никогда не будет, ну и наслаждайтесь этим концом истории, если он вам нравится. Но большинству человечества он не нравится, потому что большинство человечества всегда проигрывает в таком конце истории. И справедливость, она все равно будет биться в эти стены элит.
Ну, конечно, но ведь вот тот же самый советского образца социализм, во всех кавычках, которые только могут быть. Он же создал свои элиты, свои наследственные элиты, свои социальные лифты узкие и очень окрашенные, политически окрашенные.
Ну, хотя, товарищи коммунисты вам скажут, что нет, там была огромная вертикальная мобильность, социальные лифты. Но, с другой стороны, вот есть очень важный вопрос для марксистов. Угу. Я не отношусь к марксистам, мне проще говорить со стороны, но я отношусь к ним с пониманием. Они говорят, некоторые марксисты, что Маркс не велел Сталину проводить 1937 год. И некоторые марксисты говорят, что и ленинская практика, она тоже идет вразрыв с многими идеями Маркса. Со многими идет, но с другой стороны, что такое идеал Маркса? И почему его так атаковали другие левые? Герцен, Прудон, Бакунин, Кропоткин, и, кстати говоря, и народники, вот те же эсеры. Централизм, что все можно спланировать, все можно рационально рассчитать. Будет какой-то плановый центр, который решит все проблемы, посчитав количество ботинок и резины для них, да, которые нужно изготовить и распределить. И понятно, что так можно накормить страну, в принципе, одеть, обуть, совершить индустриальный рывок, в принципе, так можно. Сталин делал не очень рационально, но, предположим, кто-то бы сделал более рационально. Но так нельзя жить дальше. Городской человек так жить не может. Это предел марксизма. И я прихожу к печальному выводу,
что... А деревенский что, может так жить?
А крестьянин голодный может, потому что ему лишь бы вот надо сначала одеться, согреться, потому что, конечно, жизнь крестьянина даже в конце существования Российской империи, это была жизнь достаточно бедственная и полуголодная. И так сказать, тернии, те ужасы, по которым мы переходили к городскому обществу, они, конечно, несомненны, но все-таки в нашей стране человек, вот как он жил при Брежневе, при царе не жил так никогда. То есть, когда там идут письма в Центральный комитет, что в нашем городе уже в магазине несколько дней не было котлет, с возмущением пишут советские люди, и мы сейчас разделяем это возмущение. Но понимаете как, советский человек при этом легко мог купить эти котлеты, а мы...
Если они были.
Если они были, да. Но вот они появляются, их можно купить, да. А сейчас мы ходим мимо магазина и думаем, что купить, а что не купить.
Да, но плюс...
Денег не хватает.
Плюс очереди. Очереди невероятные. Плюс в деревне я все-таки работал при советской власти.
Я и говорю, да, что советский человек... питался лучше, чем крестьянин Российской империи, но испытывал при этом массу неудобств. Российский современный человек, ну вот современная статистика, вот совсем последняя, не вызывает у меня никакого доверия, честно говоря, я не знаю, как она делается, но еще в 2005 году при Путине признавалось, что потребление мяса в среднем в Российской Федерации ниже, чем в Советском Союзе. То есть, можно говорить о качестве этого мяса, хотя качество сейчас очень сложное. Просто есть периферийный капитализм и есть вот этот советский, ну, на мой взгляд, псевдосоциализм. И эти две модели, это две модели, скажем так, жизни с проблемами. И возникает вопрос, можно ли преодолевать эти проблемы. Некоторые общества, которые пошли по пути, ну, скажем так, социального государства, применения к западной политической традиции некоторых механизмов, о которых говорили социалисты, помните хотя бы Бернштейна, который говорил, так сказать, вот движение все, мы должны внедрять элементы социализма уже сейчас к капитализму, и в какой-то степени это ведь дало результат.
Ну да, да. А как нас заставляли смеяться над Бернштейном?
Ну, знаете, заставляли смеяться над всеми, кто
над
здесь,
всеми, кроме, над Кропоткиным, да, над всеми здесь говорят, а вы Плеханова не забыли, который уже все понял в 18-м году.
Ну, Плеханов в 18-м году мало что понял, потому что уже умирал.
Он взял,
Плеханов,
и умер,
Плеханов, да, ссорился с Лениным гораздо раньше, но Плеханов, если почитать Плеханова, Каутского, вот этих антиленинцев, а я их читал очень внимательно, их идеал будущего, друзья мои, это почти Брежнев. То есть, они хотели тоже такое очень зарегулированное общество, но они почему-то думали, что там сохранится демократия. Поэтому вывод один. Все-таки правы в дальней исторической перспективе оказались те левые, которые упирали на самоуправление, самоорганизацию, горизонтальные структуры. Вот был этап 20 века, и все, что можно было выжать из марксизма как практической конструктивной модели, это было выжато. И все, что оказалось оправданным, все было испробовано. И, кстати говоря, применяются там элементы планирования, скажем, применяются и в западных экономиках.
Да, конечно.
Но движение дальше, вот здесь вступают оппоненты Маркса. Здесь вступают идеи самоорганизации, самоуправления, сетевых горизонтальных структур, которые очень хорошо ложатся на современные постиндустриальные технологии, которые постепенно приходят в нашу жизнь.
Ну вот Маркс не исчерпывающий. Марксистская теория, она не исчерпывает просто перспектив и не исчерпывает левизну.
Конечно.
Потому что мы, когда мы говорим, что левое было учредительное собрание избранное, и что в нем эсеры имели большинство, эсеры не марксисты.
Да, при том, что они брали из марксизма то, что им казалось интересным и доказательным, но, конечно, их мэтр и такой идейный вдохновитель, это, прежде всего, Михайловский, который сам был очень крупным социологом, теоретиком. Плеханов пытался с ним спорить, говорил, что вот здесь мы доказали Михайловскому, что специализация будет нарастать. И вот посмотрите, ну, Михайловский тогда еще посмеялся, но посмотрите, что происходит в современном мире, все-таки начинаются тенденции деспециализации. Тенденции интеграции даже в труде, в тех же творческих профессиях, в вот эти вот, даже страны начинают диверсифицироваться, то есть уходить от этой узкой специализации.
Конечно.
Поэтому здесь Михайловский видел еще вот в конце 19-го, начале 20-го века те тенденции, которые проявляются в 21 веке.
Да, я хочу напомнить, что у нас в гостях Александр Шубин, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Ирана и профессор РГГУ. Мы говорим о левой идее. И у меня еще есть несколько вопросов. Я думаю, что и у вас. Спасибо, что вы постоянно комментируете то, что мы говорим. Мы сейчас прервемся на несколько минут и потом продолжим наш разговор.
Дилетанты. Дилетанты.
Продолжим. И в гостях у нас у микрофона Сергей Бунтман, ведущий, Василий Антипов, звукорежиссер, а в гостях у нас Александр Шубин, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Иран и профессор РГГУ. Мы говорим о левой идее, вот прежде чем...
Я бы сказал, о левых идеях.
О левых идеях. Вот я об этом. Может быть, мы уже давным-давно подошли к тому, чтобы уточнить понятие, терминологию, уточнить, о чем мы говорим конкретно, чтобы это не сводилось к какой-то одной, вот как мы здесь все сказали, о ужас, Гитлер и Новодворская, а вот где правые, да, вот чтобы не сводилось, потому что эта диверсификация нужна, конечно. И тогда, может быть, тогда, когда мы найдем точные определения разных вещей, может быть, мы найдем и диалог, которого не было и которого нет до сих пор.
Ну, между левыми, в общем, диалог всегда происходит. И, с другой стороны, между крыльями левых происходит диалог и с правыми. Ну, мы знаем, что вот какая-то попытка сочетать... ультраправую, ультралевую идеологию предпринимал там Лимонов, например, если говорить вот о нашей стране.
Ну да.
А с другой стороны, конечно, анархисты и либералы имеют много общего. Умеренные социалисты и социал-либералы имеют просто массу общего. Ну, возьмите там политику социал-демократов и Рузвельта. Рузвельт не считался левым.
Угу.
Это же, в общем, практически одна политика. Поэтому возможности для диалога есть, их немало, но возможности для конфликтов и внутри левых колоссальные. Мы знаем, что левые убивали левых, ну вот если говорить о террористических режимах, может быть, даже больше, чем правые.
Больше, гораздо,
потому
конечно.
Потому что боялись,
Господи,
их,
да,
больше.
Это ведь еретики, это же...
Да, то есть речь идет о том, что социализм, как стремление к посткапиталистическому обществу, это борьба за будущее. Либеральный проект, но он воплотился, вот конец истории, Фукуяма констатировал, конец либеральной истории.
Ну, и с него началась другая история, вот
да,
с конца
вот
истории.
Да, другая история, посткапиталистическая история, это все-таки история, которая не может обойтись без социалистических идей. Поэтому, если сейчас просто пойти в эту копилку, пойти в эту библиотеку, там открываются сокровища, о которых не подозревали люди, воспитанные на марксизме и ленинизме.
Ну, конечно.
А те, кто противостоят левой идее, они же в основном воспринимают ее только по марксизму и ленинизму, при том, что сама эта идея гораздо шире. Я вот, если вы можете посмотреть, есть такой ресурс informational.ru. Я там вывешиваю схемы, на которых рисую идеологии. То есть, идеологию можно нарисовать.
Информационал вот у вас, да.
И там это круг. Это круг, и на этом круге вы можете так пойти налево, прийти направо и наоборот. Вы можете пойти от сталинизма к демократическому коммунизму, ну, условно говоря, от Сталина к Троцкому, если говорить об идеях. Там Сталин вот говорил все-таки о сильном государстве, Троцкий. Официально, кстати, и Маркс говорили о рабочей демократии. Но если идти дальше от коммунизма, вы выходите на анархокоммунизм Кропоткина, дальше вы выходите на различные варианты анархоколлективизма. В умеренном варианте вы выходите на Прудона, он умеренный анархист. В еще более умеренном варианте выходите на народников, которые блокируются и рядом находятся с умеренными марксистами и социал-демократами, социал-либералами. И вы идете дальше, вы приходите к правозащитникам, которые, ну, уже, так сказать, не обязательно левые. Если социальные права защищаем, как такие боевые профсоюзы, то это, конечно, левые. А если чисто гражданские права, как некоторые правозащитники мне говорили, мы только гражданские права защищаем, мы вот социальные не защищаем. На мой взгляд, это большая неполнота. Но это близко. А если двигаться уже дальше к усилению авторитарных тенденций, то дальше будет либерализм. Либерализм ведь иногда очень авторитарен. В защите частной собственности, в защите даже несправедливого права, в защите политических систем, где выигрывают те партии, которые хорошо финансируются, а не те, которые, интересы которых близки народным. Дальше консерватизм. От консерватизма очень близко и до фашистских
праворадикальных
тенденций.
Здесь, поэтому,
а потом круг замыкается через... Кстати,
поэтому, говорят, может быть, разбить эту систему, может быть, принять другую систему координат.
Ну, я бы сказал так, линия водораздела этого, она, в принципе, законна, как вот, если вы смотрите на карту, ну, вот есть Гринвич, Этот Гринвич, он достаточно искусственный.
Там, ну, раньше был парижский меридиан.
Да, вот этот нулевой меридиан, правее. Это достаточно что-то искусственное. Но если вы его по какому-то пустынному пространству проведете, то не будет никакой проблемы. С одной стороны Америка, с другой стороны Азия, например. И также и здесь есть маловлиятельные, в общем, переходные состояния. И мы примерно понимаем основные континенты. Основные континенты. Если говорить о левой идее, то это, конечно, такой сталинистский коммунизм или сталинистский, так сказать, социализм в кавычках, потому что без класса общества они построить не смогли, хотя обещали. Это различные варианты социализма, то есть демократического социализма. Это анархический континент, тоже очень разнообразный, кстати, внутренне конфликтный. Но если пойти направо, то там и либеральный континент, консервативный континент, националистический, вплоть до нацистского континента. И если мы представляем себе эту систему координат, нас уже не коробит, если человек говорит левый, мы должны спросить, какой левый. Если
какой правый, левый? То какой? Да, конечно. Да. Ну вот здесь Виктор пишет у нас. Наверное, водораздел проходит по допустимости насилия. Левые считают, что ради общественного блага необходимо насилие над группами общества, а правые свободу личности ставят во главу угла, но ставят знак вопроса.
Знак вопроса настолько жирный, что
да,
просто
жирный.
Я просто легко называю вам Пиночет, Франко, если говорить вот о классических каких-то правых, да, на самом деле насилие даже у таких вроде бы совсем либеральных либералов тоже очень принято, если нужно добиться какого-то результата. Ну, Маргарет Тэтчер посылает флот. Да что говорит Маргарет, Трумэн бросает атомную бомбу.
Совершенно верно.
И в этом отношении, конечно, у правых... А что такое, там вот мы говорим, красный террор, да, безусловно, ну а белый террор тоже ужасен. Это же правый террор, белый. Поэтому нет, насилие не является водоразделом. Насилие является водоразделом, может быть, между авторитарными и, скажем так, очень демократическими режимами, настолько демократическими, что такие редко встречаются, может быть. Может, Швейцария так не очень применяет насилие. Ну, и если говорить о политической практике...
У Швейцарии есть насилие большинства.
Ну, поскольку... нет, но это не насилие, в смысле, там,
кровопролитие. Это не насилие, но это достаточно жесткая система.
Все-таки я бы разделял. Да, вот, видимо,
вот.
Этот жирный вопрос касался насилия как кровопролития.
Физического насилия, кровопролития, да.
Если большинство принимает решения и таковы правила, и это мы признаем как правило, да, то это очень неплохо. Конечно, анархист, вот Кропоткин возмутится и скажет, нет, наверное. Но у Кропоткина тоже есть коммуна, которая давит на личность. Поэтому, если мы говорим о современных социальных, ну, скажем, о современном состоянии технологии, политической культуры, просто культуры людей, их образованности, то, вероятно, общество абсолютной свободы, о котором мечтали анархоиндивидуалисты, невозможно. Может быть, в далеком будущем это воплотится,
но пока
нет.
Александр Владимирович, но пока здесь еще опять же диалог. Диалог разных подходов. И поэтому, когда это сложности, можно сколько угодно говорить, там, лучше финансируемые партии, конечно, они побеждают, но все равно существует диалог. Вот когда мы говорим о самоуправлении, вот в таких переживших, с одной стороны, массу революции, а с другой стороны, и достаточно жесткие режимы, да, та же самая Франция, она сохранила вот понятие коммуны, не парижской коммуны с красным знаменем.
И парижской коммуны
поэтому, тоже,
потому
да,
что поэтому парижская коммуна закрепляла эту традицию.
Да, существует коммуна, существует коллективизм больше в тысячу раз, чем в том, что у нас происходит.
Поэтому необходимо все это и дальше совершенствовать. Вот если взять народников, которые шли за образцом к русской общине, они говорили, мы не копируем русскую общину, мы не призываем копировать русскую общину, на нее нужно опираться. Я такую привожу иногда аналогию. Они хотели на нее опираться так же, как современная Япония на свои традиции. Понятно, что эти традиции не воспроизвелись из Средневековья просто в современную Японию. Да? Но как-то опираться на традицию можно и, вероятно, нужно. Но, конечно, эта община должна быть преобразована так, чтобы личность могла ее свободно, например, покинуть, если ее что-то не устраивает, устроиться в другом месте, иметь гарантии для этого. Принцип был такой, что этот коллектив должен давать любому место за своим столом. То есть, если люди приходят, они не становятся батраками. То есть, есть некоторые правила, права личности, на которые коллектив не может покушаться. И это, кстати говоря, социалистическая идея, глубоко разрабатывавшаяся, вот, в частности, народнической идеологией. И мне кажется, что как раз в будущем и либеральным моделям есть здесь чему поучиться. Да они и знают, они и учатся.
Они и учатся.
Да, вот они и учатся. Вот не случайно, что Бакунин так активно действовал в Швейцарии.
Ну да.
Победили-то либералы, но очень много восприняли вот от этого бурления идей, которые происходили на их территории.
Конечно. И вот для меня, например, вот любимая история из той же любимой Франции, это история 80-х годов, например, 1980-х годов, когда создатели, и с ним она, мне кажется, умерла, социалистическая партия Франции в том виде, в котором она существует, Миттеран, что Миттеран осуществил и все возможности выявил абсолютно галлийской конституции Пятой Республики. Он единственный человек, который отрубил два срока семилетних. Он единственный человек, который был в диалоге и с правыми тоже. Не зря несколько вот этих самых сожительств у него было с правым правительством за его президентский срок. И это очень интересно. Вот это именно диалог.
С другой стороны, вы очень хорошо показали вот эту грань социал-демократии, грань бернштейнианства. Понимаете, Запад очень обязан Бернштейну вот этой идее прививок социализма к капиталистическому телу. Но такие прививки, они убивают социализм. То есть очень многого можно достигнуть, но мы достигаем пределов роста этой системы. В конце концов, выясняется, что если мы дальше прививаем вот эту вот, ну, марксистскую, в общем, такую плановую идею к капитализму, начинается обюрокрачивание. Это очень здорово показал, в общем, шведский опыт, который, на самом деле, отнюдь не безупречен. Начинается раздражение, сковывание креативности. Приходит, конечно, не наш, так сказать, вот русский чиновник, а приходит, но шведский чиновник иногда тоже. Он милее гораздо, но он тоже чиновник. Он тоже может творить произвол. Поэтому следующим этапом освобождения вот от этого тупика социал-демократии, который растворился в современном обществе, в современном социальном государстве, следующим этапом должно быть все-таки как бы второе дыхание вот этого социализма. Это социализм самоуправленческий,
вот,
которому сейчас все,
наверное,
готово,
да.
Но элиты бюрократические и буржуазные, которые, конечно, срослись и сплотились не только в нашей стране, но и, в общем, во всем мире, они этому препятствуют, потому что это будет их конец. Они станут просто не нужны. Они с точки зрения современной культуры и самоуправления, вообще говоря, не нужны. Потому что все их функции могут выполняться автоматически.
Вот смотрите, здесь получается, что существует масса, с одной стороны, зацепок и ростков, из которых только надо понимать, какие могут у нас прорасти, да, они сами для того, чтобы. И то же самоуправление. Так у нас информационное общество, оно помогает самоуправлению.
Ну, здесь огромные возможности, потому что вот сейчас я вовлечен в Москве в некоторые местные общественные инициативы, и как они координируются? Ну, в основном они, конечно, протестные, потому что то, что сейчас творится в Москве, это такое наступление на права москвичей по всем направлениям, мы знаем, отовсюду стоны, отовсюду крики. Вероятно, в остальной России тоже много проблем, но вот я вовлечен просто в эту борьбу. И как координируются эти общественные инициативы на местах? Конечно, те коммуникации, которые мы сейчас имеем благодаря интернету, очень облегчают нашу работу, нашу координацию, немедленное информирование о том безобразии, которое творится в Москве.
Конечно.
Информирование об акциях, информирование о технике безопасности. Это же на самом деле готовая система самоуправления. Если бы она получила реальные права, мы бы могли изменить Москву к лучшему немедленно, потому что уже понятно, что нужно делать. Если бы не колоссальные корыстные интересы, практически в каждом этом проекте, бессмысленные, нерациональные, ориентированные, видимо, на то, чтобы просто получить большие деньги за счет бюджета и увезти их на другую планету.
Но чем хуже запущено вот у нас, тем больше работы надо вести. Ну, меня никогда не устраивала позиция, что а зачем что-то делать, потому что уже все пропало.
Нет, частные победы, кстати, можно одерживать, и мы одерживаем, но есть и системная проблема. И вот здесь мы,
конечно,
сталкиваемся с главным. люди говорят, ну а вот все-таки, ну если это старое разрушить, ведь начнется бедствие, вот эти трудности перехода. Поэтому, если человечество хочет двигаться дальше, я говорю не только там о Москве, о России, ну, в общем, наверное, о передовых странах индустриальных и, так сказать, с элементами постиндустриальных, не хватает позитивного идеала. Вот тоже движение желтых жилетов, они не понимают, за что бороться.
Абсолютно все.
Нет, вот оно и нет распространения.
Остался шум, а, собственно, смысл разболился.
Вот есть такой замечательный американский фильм, по-моему, называется «Земля будущего» или как-то так, когда людям показали некий идеал, вот они увидели какое-то будущее, вот как оно устроено, и они начали туда стремиться и за это бороться, и как бы идея этого фильма, что они его создадут. Вот сейчас, ну, если хотите, нужда в новом дыхании фантастики. Не фантастики стрелялок, а фантастики, которая была в Советском Союзе, где они думали о том, как будет устроено коммунистическое общество. И, кстати говоря, те же Стругацкие были очень недолдоны в этом отношении.
Абсолютно.
Вот. И в этом направлении нужно работать, потому что можно просто нарисовать этот идеал, он технологически уже возможен, он культурно уже возможен, чтобы предъявить его людям, которые хотят обойти вот эти заслоны, которые выстроила нам бюрократия и буржуазные элиты, обойти, потому что путь в этом направлении – это путь к решению всех современных проблем.
Но я бы сказал, Александр Владимирович, что здесь еще есть, кроме фантастики или кроме такого вот не антиутопии, а некоего стремления к чему-то, здесь есть очень конкретные вещи, которые тот же самый американский кинематограф дает нам в диких количествах в любом контексте, будь то любая планета или, или город.
Кинематограф нам в основном дает конец истории – что все, ну, «Звездные войны», это что
не,
такое?
Не,
останется 20-й век навсегда.
Не совсем.
Но есть более тонкие
подходы. Нет, я имею в виду конкретную ситуацию, когда несколько человек, несколько десятков человек собираются, и несмотря на все препоны, несмотря на все бюрократические, на угрозы, на что-нибудь, они в конце концов сбивают это знаменитое масло лапками, а не сбивают. Они добиваются.
Ну, это не только
они сохраняют предприятия, они сохраняют свой там лес, они добиваются своей независимости, они строят школу.
Это реальность по всей планете. По всей планете уже идет эта борьба. Вот, знаете, моя юность прошла сначала под флагом борьбы Советского Союза и его союзников, тоже как бы за коммунизм, который перестал быть понятным.
Да.
А затем мы боролись за свободу в масштабах всей планеты. И вот то, что происходит сейчас, когда вот все идеи, кроме левой, пришли к концу истории, и часть левой идеи пришла к концу своей истории, но все-таки у левого, вот постиндустриального левого, остается перспектива, это идет борьба, можно сказать, в каждой точке за права человека, за социальные права. Она идет даже в Индии, она идет там в Бангладеш.
Почему даже в Индии?
Ну, даже потому, что вы говорите, вот Америка, да? И...
Нет, я имею в виду просто, как кинематограф, когда я сказал американский, да. Он просто это делает наиболее настойчиво.
Просто
всегда.
Есть некая реальность, да. Когда нужно взбивать это молоко до масла лапками.
Да.
Но если вы не имеете общей стратегии, то получится желтые жилеты во Франции. То есть движение без стратегии попадает в тупик. А стратегия является идеал. Это общество, которое можно нарисовать, которое, кстати говоря, уже нарисовано. Опять, если кому-то интересно, можно посмотреть мои тексты на Проза.ру. Там есть такие попытки, есть другие авторы. Есть, в конце концов, авторы, которые продолжают прежнюю традицию, очень серьезные. Анархистскую традицию продолжают даже доктора наук, кандидаты. Вот есть, так сказать, чистые анархисты, есть марксисты, которые интересно работают. Вот если называть эти имена, там анархистов, да, наверное, Дамье. И там у марксистов Борис Кагарлицкий. Я развиваю все-таки традицию альтернативного марксизма, но, на мой взгляд, нужно этот опыт тоже весь учитывать. Но даже если вы отрицаете эту левизну, этот левый опыт, это ваше право, потому что, на мой взгляд, Швеция и Швейцария — это страны, которые одна левым путем, другая совершенно, ну, не педалируют эту левую идею, продвинулись к социализму дальше, чем наша страна. Потому что наша страна сорвалась на этом пути, а эти страны тихой сапой, глядя на пример других стран, они, так сказать, движутся в этом направлении. Поэтому будь человек либералом, он может стать социал-либералом. Будь человек чистым правозащитником, он должен обратиться к социальной проблематике. Если человек увлечен постиндустриальными идеями, конечно, они левые в своей основе, потому что они отрицают капитализм. Капитализм как общество, ну, все-таки индустриальное.
У меня такое ощущение, что у нас построенный вот капитализм наш, он построен с последней страницы журнала «Крокодил», который раньше считал, что это плохо, а потом вот именно вот этот крокодильский подход к капитализму, а вот это хорошо, вот так и надо вообще.
А может быть, те, кто рисовали журнал «Крокодил», они были не так уж и не правы. Вот, честно говоря, в юности, когда мы боролись против коммунистического режима, я довольно активно в этом участвовал, мы одновременно боролись и против вот чистого либерализма. Мы говорили, применить просто, принести капитализм в нашу страну, это будет азиатский капитализм, причем не дальневосточный.
Не вот этот, не сингапурский.
Да, и, так сказать, даже не, хотя и к Южной Корее у меня сейчас есть претензии, когда я там побывал, посмотрел на эту реальность. Реальность, она не столь мила, как иногда мы видим по телевизору, но во всяком случае это периферийный капитализм, это полуфеодальный капитализм. В нашей стране иначе получиться не могло. И, видимо, и не получится никогда иначе. Нам нужно уходить с этого пути. И уходить с этого пути, конечно, не назад, как нас зовет товарищ Зюганов, который, ну, уже, так сказать, превратился в консерватора из левого. Я уже не знаю, левый ли он. Нам нужно идти вперед, потому
что... Позитивный план.
Да, потому что позитивный план есть, и он, главное, он давно написан, вполне применим к будущему.
Внимательно читать и, главное, делать, и что-то хотеть для себя очень важно, и для собственных соседей, и вообще-то даже и больше, если взять. А вот скажите, вот я оставил напоследок вопрос, с которым можно сделать 5 миллионов передач. Такая вещь, как профсоюзы, у нас вообще как-то даже в зачатке.
Да, мы с вами говорили в перерыве, но да. Я эту проблему более общую поставил. У нас, знаете, как он говорил, ничего не хватишься, ничего у вас нет. Угу. И профсоюзов нет, в том смысле, что, конечно, есть ФНПР, которая государственна. И это государствление ФНПР не исключает, я хочу заступиться за этих людей, низовой активности. Там есть низовая активность, и некоторые профсоюзы, скажем, профсоюзы в нашем институте боевые. Я очень уважаю нашего председателя профсоюзного, который реально, вот, используя законодательство, которое было выбито в 90-е годы, работает над тем, чтобы наши права не забывали. Но, конечно, как система это не работает. Но у нас и партии нет. Понимаете, у нас и партии нет, у нас выдавливаются и гражданское общество, выдавливаются честные люди с помощью закона вот об этих иностранных агентах. Скажем, экологов, честных экологов штрафуют гигантскими штрафами, которые, ну, ни разу не иностранные агенты, а просто борются с местным губернатором, как это вот в Саратовской области.
Нет, ну, просто инструментарий, который выдается и власти, и бюрократии.
То есть потолок опускается, но надо сопротивляться, и тогда, и главное, что есть перспектива, есть возможность его обойти. Если есть позитивный идеал вот этих, скажем, тех же наукоградов, самоуправляющихся общин, которые ориентированы на креативное производство, если есть субкультуры в интернете, которые занимаются этим взаимодействием, это сейчас еще возможно, пока его не запретили.
Но это надо делать.
Вот, и это делается постепенно. Если это сложится в систему и в общее представление о том, что мы вместе, то можно будет развернуть вектор развития нашей страны от архаизации в будущее.
Александр Шубин у нас в гостях. Вообще-то и в заключении, вот когда...
Да, профсоюзы небольшие еще действуют, еще есть.
Небольшие.
Ну, и... конечно, их сила очень невелика, как и небольших, и тех же левых движений, потому что так устроена система, она все-таки душит эти инициативы.
И вот мне кажется, что все-таки надо уходить от штампов, от мемов и от общего, когда человек вздрагивает при слове капитализм, вздрагивает при слове другой, вздрагивает при слове социализм, третий вздрагивает еще от чего-то. Мне очень хочется вот любимый педагогический прием. То есть. Вот когда. Вот когда говорят тот и тот,
дайте
там левый.
Да.
То есть, дайте вот что вы имеете в виду? Давайте будем конкретными.
Социализм – это борьба за социальные права, за социальное равноправие. То есть слово «справедливость» – это равноправие. Очень по-разному. Некоторые методы негодные, некоторые методы были годны в 20 веке и негодны сейчас. Некоторые методы, незаслуженно забытые, можно усовершенствовать и применять для пути в будущее.
Главное, поставить себе цели, не бояться. Вот просто вот и не бояться, что это называется каким-то нехорошим словом. Если вы вычитываете или у кого-то услышите, вот поэтому, мне кажется, что-то толковое и нужное для вас, то не надо смотреть, кто это тебе говорит. Какая этикетка или какой бадж у него вот просто здесь бадж привешен.
Но мне если кажется... кто-то сказал что-то нужное, почитайте его еще.
Да.
Может быть, еще что-нибудь найдете хорошее.
Да, совершенно верно. Вот к этим вещам и за эти вещи нужно цепляться. И мы, мне кажется, мы никак вот в массовом состоянии, в массовом своем исчислении, мы никак не проанализировали, мы прозевали и столетие революции, который был таким поводом.
Нет, если я не могу согласиться, как человек, который участвовал в десятках конференций
и
множестве интервью.
Отлично сработали все. Я имею в виду, что осело.
Но
с чем мы вышли из школы?
Осели книги,
а
читайте
вот они,
книги.
Вот именно.
Я написал о революции несколько книг.
Да.
В общем, во многом благодаря этому юбилейному интересу как-то вот издательства пошли навстречу.
Ну, вы сделали все, да, что нужно.
В рамках своей профессии, да.
Да. Так что, во всяком случае, база есть. Спасибо большое. Александр Шубин, главный научный сотрудник Института всеобщей истории, РАН-профессор РГГУ. Мы с вами расстаемся до следующего четверга, когда будут другие дилетанты.
Дилетанты.